«Все так, плюс».
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так, плюс», я Марк Нуждин, в этой студии петербургский историк Максим Кузахметов, добрый день.
Добрый день.
И мы остановились на событиях завершения Кровавого Воскресения, но не продвинулись дальше этой даты ни на шаг. Я не знаю, о чем вы сегодня планируете говорить, честно, но...
Последующие события, но мы чуть-чуть их продолжим. Анонсировали в прошлый раз, и даже коротко про реакцию власти, что все это враги, и вообще почему-то революция не начинается, все правильно, сейчас мы еще поарестуем, ну, как всегда власть думает, смутьянов, и вообще будет
пару
тишина.
Пару гаек подзавернем
это еще. Это была глубокая ошибка, но реакция прекрасна, ну, как прекраснее, с иронией говорю, конечно же. Еще как арестовать смутьянов? Я в прошлой программе это упомянул, ведь накануне 9 января по высоким начальникам ходил в том числе и уже известный, даже знаменитый к тому времени писатель Максим Горький, предостерегая там, пытаясь как-то их образумить, только кровопролитие не допустить вообще, что вы пытаетесь сделать. Его там, во-первых, можно было прийти. Сейчас никто никому никуда не придет, власть прячется, скрывается, решение там никто никогда не скажет, что это я принял. Так вот, кого же арестовать-то? Попробуй там, найди Гапон за границей, Рутенберг тоже помог ему скрыться. Зато у нас Максим Горький на виду. Ну, как его не арестовать? Наверняка тоже грешен там. Это вообще было одно из заданий. Мы уже упомянули, что у нас городоначальник новый в Петербурге, Трепов, который, в числе прочего, дал задание, что вы мне на этих интеллигентов что-нибудь наройте или найдите. Ну, не может быть, чтобы они тоже как-то не были замешаны, чтобы где-то там какая-нибудь копеечка им из-за границы не приходила, или чтобы они были посвящены в заговоры бомбистов. И тоже, забегая вперед, скажем, удивительное дело. Расследовали как могли, и ничего не нашли. Вот не нашли, видите ли, чтобы у этих писателей, ну там даже, ладно, писатели сами по себе смутьяны, а там же были земцы, я не раз уже упоминал эти фамилии, князья Рюриковичи, Шаховский и Долгоруков, ну чтобы у них там какой-то компромат, а потом ведомство отчитывается, не нашли, нет, чтобы сфабриковать там наркотики какие-нибудь, подкинуть. Да, там, до расследования там в Кутузку. Какие были в меру порядочные полицейские? Когда-то. Они оборотни в погонах. В общем, арестовывают Горького. Причем где? В Риге. Потому что он срочно туда поехал, потому что это все вообще такие события для отдельных программ и передач. Но так как персонажи всем нам хорошо знакомы, и я не могу их не упомянуть в контексте эпохи, там очень заболела Мария Андреева, знаменитая актриса, и любовь Максима Горького, а ее еще любил Сава, видите ли, Морозов, миллионер, да, а она вот предпочитает Горького, а Горький приезжает к ней, где она болеет, в Ригу, а там Сава Морозов, ее постель, вот два мужчины у своей любимой женщины как-то встречаются, тяжело вздохнув, непонятно, выживет она, не выживет, и вот там-то полиция Горького и арестовывает. Все сходится. Что это он в Ригу вдруг поехал? Сейчас он там к любимой женщине поехал. Его сбежать хотел или скрывается? Хотя Горький, конечно, не скрывался. Здесь любопытная реакция еще одного выдающегося нашего писателя, однофамильца, Андреева, Леонида Андреева, который пишет: да это идиоты. Что может быть более глупым, чем арестовывать Максима Горького? Тем более, что это такой своеобразный, ну, рупор, по-своему. Мало чего он там еще в произведениях напишет, как в свое время там Лев Толстой, вокруг которого толстовцы. Если бы там Горький не испортил бы себе карму уже в 30-е годы, а на тот момент честнейший человек, заступник народа, защитник народа. Так Леонида Андреева ж потом тоже арестовали, когда у него кто попал на квартире, собирался. Ну вот когда тоже безумие власти, как все это очень всегда удобно. Но надо тоже оговориться в этой связи, ведь никого не пытали. Вот если бы, как позднее при Сталине, прихватили бы Горького бы там, провели с ним правильную работу какие-нибудь сталинские палачи, да, конечно, бы он во всем признался. Конечно, бы раскрыл там целую подпольную предательскую организацию вместе с Леонидом Андреевым, которую они создали. А здесь, видите ли, не пытают. Люди же там еще такие своеобразные. Приводят его на допрос в отделение полиции, а он им говорит: вы тут все палачи, враги народа. А те вот, ну, могут как-то отравить ему жизнь, но в меру за ребро не подвесят. Прошли уже такие времена. Ну и здесь вот надо опять возвращаться, соответственно, к реакции власти. Ладно просто так объявить о том, что все это враги народа, надо же какие-то еще и действенные меры предпринимать. И здесь вот первый Действия Дмитрия Трепова, который, еще раз повторюсь, ну, градоначальник, соответственно, получил обширнейшие полномочия закрыть газеты. Самые такие смутьянские.
Прекрасное решение.
Прекрасное решение, конечно же. Все зло от газет. То они напишут, что Порт-Артур сдан, то они напишут, что ходили люди к Зимнему дворцу, а их там убивали. Что это такое? Конечно же, надо бороться не с последствиями, не предусматривая, а просто закрывая. Ну как, я уже рассказывал, это вообще печально для газет, если ты приостановить на 3 месяца, не запретить, не закрыть, да? Это вообще большевики просто все газеты позакрывали сразу, антибольшевистские, ну, которые не большевистские, точнее, газеты были, все позакрывали, и все. И монополия такая у них была потом на печатное слово навсегда, пожизненно. А здесь приостановить. Но это разрушительно для бизнеса, когда независимая газета, когда у тебя подписчики, сборы с рекламы, ты эти контракты выполнить не можешь. Вообще лучше тоже не становится, что настраиваешь против себя прессу. Ну, и сейчас примерно так же происходит. То иной агент, то арестовать... тираж. И более того, Дмитрий Трепов такой деятельный, вот он лично готов всем этим заниматься, он начинает циркуляры рассылать по редакциям, про это писать, про это не писать. Про это, если писать, то только с моего соизволения, с предварительной цензурой. Ну, тоже, ну, как это вот... Разве это может вот защитить или спасти? Судя по тому, что потом баррикады все-таки начали строить, не помогает. Ну, правда, там на это там и объяснят по-своему, что надо было расстреливать там побольше. Не 100 человек, а 500 человек расстрелять, а может быть и 1000. Ну, тоже, конечно, не действует. А тут еще, видите ли, Георгий Гапон, который был уже совершенно очевидно и явным главным организатором всего вот этого, сбежал за границу. Конечно, можно на него все потом было свалить, что он там на деньги Запада все это делал. Вот смотрите, где там ваш Георгий Гапон хваленый. Но в реальности он на свободе, в реальности он для десятков тысяч, сотен тысяч людей реально такой вот символ протеста. Да, а он еще и на свободе. Тогда не было, конечно, интернета. Но тем не менее, а он еще, как я уже говорил, у него же красноречие удивительное. А как по... А из-за границы, видите ли, не выдают? Где? И вот спрятался... Даже не то, что спрятался. Приехал в Швейцарию, а тебя там никто не арестовывает. И вообще там удивительные вещи. Так вот... Тоже, ладно бы эти все смутьяны, интеллигенция, ну вот примкнувшие к ним зачем-то священник Георгий Гапон, ну рабочий, дремучий, а тут это все по нарастающей, соответственно, происходит. А тут вот два миллионера, фабриканта, которых Ленин, конечно, клеймил, но деньги брал, если давали, это Морозов и Рябушинский, пишут обращение к царю, дерзкое обращение, пишут, что... Вот как мы видим, все вот эти вот забастовки, которые происходят на наших предприятиях, а там главное-то все требования вовсе не экономические, но они там есть, но там еще и политические требования. Мы, капиталисты, вообще-то страдаем от забастовок, но решение политических вопросов – это вообще-то прерогатива ваша, государя. Представляете, такое вот дерзкое письмо промышленников, как сейчас бы там Дерипаска бы там написал бы такое... Письмо, что из-за отсутствия свободных выборов я как бизнесмен страдаю, видите ли. Почему такого не может быть? Странно. Да, но те, кто пострадал, у тех просто бизнес отобрали, разрушили. Ну вот, ну понятно, что и вдруг вот тоже происходит это все так стихийно, по нарастающей, начинают формироваться очень быстро профсоюзы. Такие полноценные профсоюзы, когда рабочие уже не потому, что Гапон собирается проповедями, его нет, а начинают объединяться, ну, конечно, по ведомственным каким-то признакам. Врачи с врачами, учителя с учителями, чиновники пытаются объединиться, ну, защитить свои права, чтобы не заставляли работать во внеурочное время, чтобы там зарплату, может быть, бы мне повысили, рабочий день, чтобы был там под контролем. Все это просто происходит вдруг по нарастающей и очень быстро. К ужасу власти, потому что бороться с этим невозможно, доходит до того, что священники начинают ходить и обсуждать. И нам нужен свой профсоюз, и нам нужно свои права защищать. Что это у нас была когда-то своя независимая церковь, а теперь, видите ли, синоды нами заведует какой-то победоносцев с какой-то стати. Хотим патриарха. Ходят, бубнят по кухням своих там. Ну, тогда не пятиэтажек еще. Любопытная реакция победоносцева, когда ему об этом доносят, он говорит, да всех этих попов пусть казаки нагайками разгонят, пусть только попробуют собраться на несанкционированный митинг. Вообще это все яркое... Яркий признак, да, того, что ну вот уже невозможно все это вот так вот загнать в какое-то вот подполье. Не 825 год, 1825 год, когда разогнали декабристов, да еще несколько сотен людей заодно переубивали, и те же да благодать потом еще на 30 лет. Ну все, вот так вот не получится. Ну ладно, эти все. Так ведь еще же профессура бунтует, причем тоже своеобразно. Арестовали студентов, а профессора тогда подают в отставку. Это уже далеко не в первый раз происходит. А еще хотят объединиться в академический союз. А там уже люди многие, не то чтобы здесь в меру известные, ну, как обычно там писатели, да, хотя, может быть, с переводом на иностранные языки, но все-таки это вот, как правило, многие это своя национальная гордость. А если ты ученый-физик, если ученый-химик, так вот эти чертовы, проклятые профессора-академики создают свой академический союз, бороться с этим невозможно, люди с мировыми именами, и опять-таки, что они хотят? Конституции. Они-то не какие-то дремучие там крестьяне, они знают, чего они хотят. А еще, видите ли, чуть что протест, а еще чтобы им там вернули самоуправление в университеты, а еще чтобы они сами могли выбирать себе ректоров. Нынешняя власть с этим справилась. Больше такой ерунды нету с выборами ректора. И здесь, ну, как вот было удивляться происходящему? Мы в очередной раз повторим, мы, конечно же, не оправдываем террор. Тем более, когда это индивидуальный террор, с которым бороться очень сложно. Но реакция совершенно закономерная. Тем более, что уже есть боевая организация СССР, давным-давно отработанные методы. Но я хочу вот погружаться в эти, в том числе и частности, потому что они по-своему, если о них умалчивают, не раскрывают всей вот этой картины. Потому что уже в феврале 1905 года боевая организация давно приняла это решение, но тут вот подошло время убить, а в нашем случае это важно, потому что это Романов, великий князь Сергей Александрович. Вообще-то он уже ушел в отставку с поста московского генерал-губернатора, не совсем несогласный, представляете, вот своим племянником несогласный, хочет уйти в отставку. А мы о нем уже упоминали, рассказывали более подробно. Его жена и жена Николая II, сестры родные, Элла и Александра, соответственно, то есть у него особое влияние, от такого вообще трудно куда-то деться, спрятаться там где-то. Но мы рассказывали о нем как о человеке не просто там консервативных взглядов, а который с удовольствием воплощал идеи своего племянничка Николая II, например, выселить из Москвы всех евреев, разрушить синагогу, ну вот делом доказал свою приверженность Средневековью. Ну, как вот такого человека вот не отдать на расправу террористам? И там два человека, которые берутся выполнить все это безобразное дело, мы убийство не оправдываем, но два человека очень известных. Один Савенков, который потом еще и с большевиками успел побороться, а другой Иван Каляев. Известный персонаж по разным причинам, правда. Ну, потому что улица его именем была названа, долго носила его имя. В Москве там вообще много топонимики с террористами. А у нас террорист Ленин в топонимике изобильно везде представлен, который осуждал индивидуальный террор, потому что он был за массовый террор, а вовсе не за индивидуальный. Ну, так вот, они все придумали. Им известна карета, в которой ездит великий князь Сергей Александрович. Тем более, что сколько бы ни происходило убийств, сколько бы ни переубивали уже министров внутренних дел, а вот парадоксальным образом те все равно, ну, те, я имею в виду, представители высшей власти и губернаторы, все равно рано или поздно оказываются на виду. Потому что тот же Сергей Александрович собирается в Москве в театр, а там дирижирует Рахманинов, музыку Чайковского, на сцене Шаляпин, «Как не пойти». Вот он едет в карете, и вот уже выходит Иван Каляев, бомбу в него бросит. Маршрут-то известный. И вдруг с ужасом замечает, что едет Сергей Александрович, мало того, что с женой, так еще и с детьми. Вообще, это его племянники. Даже не такие уж и маленькие. Там, мы тоже это упоминали, запутанная история. У него своих детей не было. Практически усыновил племянников своего другого опального Романова, мальчика, девочка, погодки. И у Каляева дрогнула рука. Вот террорист, видите ли, преступник, но не хочет, чтобы погибали дети. Сталин бы расхохотался, конечно же. Но просто ненадолго затянулась смерть Сергея Александровича, потому что буквально через два дня он снова ехал в карете, только один уже, и у Ивана Каляева рука уже не дрогнула. бросил он бомбу в Сергея Александровича. Ну, все в Москве, соответственно, происходит. Там разнесло на куски. Каляев был уверен, что он тоже погибнет. Очень решительно шел на смерть, но остался жив. И, может, в суматохе даже успел бы скрыться, но не успел. Его схватили и вовсе не растерзали. Кстати, не упомянул, он когда первый раз у него рука дрогнула, он еще к Савенкову обратился, к своему как бы более старшему товарищу. Правильно ли? А Савенков говорит, все правильно. Детей не надо убивать. Они ни в чем не повинны, даже дети Романовы. Видите ли, большевики потом уже не заморачивались. Переубивали детей Романовых, несовершеннолетних, глазом не моргнув. Ну, в том числе несовершеннолетних, некоторые же были совершеннолетними. Но, в общем, все равно это ничего не оправдывает. Здесь вот террористы, преступники через два дня убили. И даже так как Сергей Александрович тоже уж, я процитирую эти вот иронии того времени современников, так как он уже имел дурную репутацию, то вот злые языки, узнав о том, что его разорвало на части, так и говорили такие злые шутки. Но, наконец-таки, он смог пораскинуть мозгами. Как это, да, под черный юмор такой, да, зло звучит. Но со всей его предысторией вот так получилось. Ну, Каляев, соответственно, арестован. И происходит тоже удивительная ситуация. Элла Федоровна, в которую, когда она ехала с мужем, бомбу-то не бросили, и сестра, соответственно, Александры Федоровны. Ночь-то Федоровна у них почти у всех, у этих немецких принцесс, ну, немка, соответственно, да, Гессен-Дармштадтская. И она просит пустить ее к этому Ивану Каляеву, арестованному, приходит к нему и говорит, а я вас прощаю. Я вот не хочу, чтобы никого убивали. Вот несмотря на все ваше преступление, вот у меня иконка с собой православная. Это вот история про то, что вот эти немецкие принцессы становились здесь удивительно православными, некоторые из них. Если бы все это не доходило до такого помешательства, как потом уже у Александры Федоровны там с Распутиным или там с Серафимом Саровским, и вообще с верой в чудеса,
история.
Все было бы ничего. Но вот... Ну, то есть вот эта Элла Федоровна, она же там обитель основала потом в память о своем невинно убиенном муже. Хотя невинно-убиенный тут спорная история. Ну, большевики вообще сказали все правильно. Мы не большевики, мы не за убийство. И тоже вот что значит, когда человека не пытают, добиться от него каких-то показаний очень сложно, тем более, что он всем следователям в лицо говорит, что все вы преступники и враги народа. И была бы мне возможность, я бы и второй раз бросил бомбу, и в третий раз. Вот о чем жалею, что не всех сатрапов еще переубивал. Так потом суд, он же и на суде все это говорит, что вы мне тут вообще все не судьи. Я, по сути, ваш пленный. Вы меня в плен захватили. Вы враги моего отечества. Но как сейчас иногда говорят, что наше отечество захвачено оккупантами, которые грабят наши ресурсы, деньги держат за границей, народ притесняют, все сходится. Ну, вот примерно так же Каляев говорил, и потом он же, если подавал апелляцию, он даже объяснял, я хочу еще затянуть процесс, чтобы еще и иметь больше возможности прийти и лишний раз там все сказать. А когда не пытают, в чем ты там признаешься? И тоже все какая-то мистика. Там же Николай II уже там спохватившийся, что все эти казни, ничего хорошего не происходит, лучше его отправить там на какую-то вечную каторгу, но чтобы он в мучеников такого не превратился, пусть прошение подаст там, соответственно. Я подпишу о помиловании. Тем более вот сестра моей родной жены об этом непосредственно просит. А Каляев, которому об этом говорят, заявляет, а я в какое прошение помилования? Что же получается? Я убил, а теперь я попрошу помилования, так получается, что я все это напрасно делал, что ли? Что же, я раскаялся, что ли? Я не раскаялся. И ничего не остается делать, как его казнить, приговоренного к смерти. А он же толком-то не раскрыл, видите ли, не выдал товарищей. А понятно, что он действовал не один. А где Гапон, не он ли за этим стоял? Тут все невероятно в том, что вообще-то, мы лишний раз напомним, во главе боевой организации эсеров стоит сотрудник полиции Евна Азеф, который ведет просто вообще свою совершенно отдельную игру, считая, что он делает полезное дело, получая деньги у полиции, что-то полиции рассказывая, но не все. Он-то, конечно, знал о готовящемся покушении. Но то есть таким образом, получается, он приобретает невероятный авторитет среди эсеров, а потом на каком-то этапе, подсказывая про какие-то там готовящиеся покушения, еще и обретает невероятное доверие полиции. Он очень долго не мог быть разоблачен, хотя там все уже висело на волоске. Попадешься же рано или поздно с такой удивительной двойной игрой. А тут вот все сходило с рук просто вот невероятным образом. И здесь вот, ну тоже, там частично не повезло, ну хотя как не повезло, если ты террорист, тоже должен быть готов ко всему, потому что готовились очередные покушения, ну Штрепова убить теперь, ну террористам это вообще понятно, эсерам, которые делают черную работу за большевиков, тут, кстати, надо оговориться, к тому времени у большевиков уже тоже была своя боевая организация, и, в общем-то, там тоже были уже такие экстремисты, молодые убийцы, как Иосиф Сталин, только для чего? Что там с губернаторами бороться? Деньги нужны. А это экспроприации. Ограбить какую-нибудь карету, которая деньги перевозит, денежки эти наличные забрать, переубивать всех этих жандармов заодно. И полезное дело. И нужны люди решительные, которые там не боятся выстрелить в живого человека. Ну, такие вот, как Камо, как вот Сталин, Джугашвили. Кошмар. А эсеры, видите ли, борются вот с преступной властью. Ну, как умеют борются? Убивают представителей этой преступной власти. Так вот, там случилось недоразумение, потому что один из эсеров, который готовил очередную бомбу, и эту бомбу надо было бросить в Трепово, там все было назначено, все, кстати, известно. Вот будет сейчас 1 марта, соберутся они на могиле или будут ехать к могиле убиенного Александра II, все запрограммировано, тут-то мы их бомбами и закидаем. И террорист по фамилии Швейцер, неосторожно обращаясь с бомбой в гостинице «Бристоль» здесь, в Петербурге, выронил ее, судя по всему, она взорвалась. Ну, понятно, что все это попался, откуда приехал, там полиция начинает заниматься. Если полиция занимается не только запрещая выпуск газет и выпуская инструкции, что публиковать, а что не публиковать, а занимается еще реальным поиском экстремистов, а не провоцирует и не формирует это для получения наград, как сейчас происходит. Ну, там начинает раскручиваться цепочка, находят они терпеливо, без пыток, работая с теми людьми, кого уже удалось арестовать, кто выжил там с эсерами, они находят, вот это, опять-таки, это кропотливая, терпеливая работа. Мы до этого уже рассказывали, что там удавалось. Кто-то же там еще из этой молодежи экстремистской храбрится. Как вот девушке своей сказать, я пойду брошу бомбу сейчас великого князя. Смотри, какой у тебя молодой человек. Гордиться можешь, если не дура. Такие были. Еще и ссорились между собой. Почему ты будешь бросать бомбу? Я хочу бросить бомбу. Ну так вот,
слушайте, там... А мы, между прочим, уж извините за эту параллель, не очень далеко ушли, потому что вот эти школьные стрелки, они же тоже хвастаются. Да, но почему-то безумие. Мимо нынешних силовиков это все проходит.
Конечно, если бы он вышел с плакатиком против обнуления сроков, сразу бы нашли. В социальной сети тут же бы застучали. А тут человек просто рассказывает друзьям в социальной сети, пишет, хочу переубивать своих ровесников, ненавижу их. Ну и что тут такого? Подумаешь, это же не против Единой России. Пусть это все можно. Ну и простите мне эту злую иронию, но мы просто видим, что убийцы совершают свои дела, а человек, который просто хочет честных выборов, потом может оказаться в тюрьме, может покалеченным оказаться.
Да, и мы опять же видим, вот исходя из того, что вы говорите, что те же самые российские полицейские 100 лет назад вполне справлялись со своей работой.
Ну, раз убивали великих князей, то не всегда справлялись, но
не
тем не менее,
вот, справлялись,
то, что дальше произошло, тоже невероятный шок.
Ой, а давайте хочется... мы сейчас здесь тоже точку запятой поставим, потому что нам нужно прерваться на московские новости. Я напомню, что эта программа «Все так плюс», о последствиях кровавого воскресенья мы говорим. Максим Кузахметов в этой студии, я Марк Нуждин, далеко не уходите.
Все так плюс.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс». Так получается, что сегодня мы говорим в основном о покушениях и террористах, но не только об этом, разумеется. Максим Кузахметов здесь, и мы продолжаем. Вот остановились на срыве покушения 1 марта.
Ну, сорвала его не совсем полиция, а просто взорвался человек, который готовил бомбу по фамилии Швейцер в гостинице. Но, кроме того, полиция действительно тщательно выполняла, ну, как могла, выполняла свою работу. И действительно, цепочка там еще других случайностей была обнаружена, ну, попала под подозрение девушка по фамилии Леонтьева, Татьяна. И вот опять тоже, что прекрасно. Понятно, что враги православия — это жиды, интеллигенция, наверное, какие-то вот эти чертовы пролетарии, как впоследствии уже считали небезосновательно, да, там, империалисты, что тоже все очень обобщенно, но неважно. А это дочка, между прочим, якутского вице-губернатора, очень богатая девушка, которую отправили по заграницам учиться. Она там познакомилась, где еще познакомиться в Швейцарии. Это, кстати, противоречие нынешней власти, да? С одной стороны, там демократия, свобода, а с другой стороны, ну не здесь же детей держать. Что здесь в нашей серости и унылости, где ничего не гарантировано, непонятно какая медицина, непонятно кто по улицам бродит. В Швейцарии-то побезопасней. А там, ну в ту-то эпоху. А там все и большевики, и меньшевики, и эсеры. Что увлеклась она, интересно. И даже согласилась в том числе, почему бы не убить Николая II. Будет какой-нибудь бал, я там под видом какой-нибудь... Она без двух минут вообще фрейлина уже была. Еще раз повторимся. Дочка вице-губернатора, хоть и якутского, очень богатая. Наверное, привлекательная. Портретов не нашел. Но, в общем, там просто Николай II балы отменил. Ну, как я уже говорил, вообще удалился там в самоизоляцию такую своеобразную. Вот тут вот подкосил. Но, тем не менее, она готова была дальше принимать участие, помогая террористам, если уж не Николая II, так сатрапа какого-нибудь его, Трепова, пристрелить. И в числе прочего, так как швейцар взорвал запас динамита, или чего там у них было предусмотрено, надо им передать, помочь. А она же входит девушка с чемоданом по Петербургу. Кто ж там ее проверять будет, если она из знатной семьи? В общем, ей было поручено, с ее помощью, точнее, должны были доставить в Петербург еще один чемодан с динамитом. Но тут полиция сработала. Тоже вот когда тщательно все, вот полиция занимается своим делом, не придумывает, как сейчас дело сети, например, да, эти все ужасы.
Запрещенные в России
организации. А когда потом проходит обыск и находят у девушки чемодан с динамитом, ну, все прозрачно, все понятно, девушку арестовывают. Она там, конечно же, помешалась. Наверное, по-своему тоже была нездорова. Ну, какая же нормальная девушка захочет убивать других людей? Даже таких непростых, как Николай II, что-то в ней было экстремистское. Хотя, может быть, вон Вера Засулич стреляла в Трепова, а потом каялась за это, за все. Ну, мы рассказывали про других террористов, кому удалось выжить. Потому что, в конце концов, семья за нее вступилась. Вот как могли, ее из тюрьмы вытащили. Тем более, что видно, что она уже нездорова, неадекватно на все реагирует. Николяев, в общем, не говорит там, не произносит обличительные речи. Семья богатая. Ну, как могли, ее вытащили и вроде отправили то ли лечить, то ли подальше от греха в Швейцарию. А у нее там ужасная история, что идет она там по Швейцарии, видит, идет навстречу ей француз, который очень похож на министра внутренних дел Петра Дурново. А у нее пистолет с собой. Ну, как вот в него не выстрелить? Ну, когда еще и помешательство убивает, вообще ни в чем не повинного француза. Ну, там уже ее тоже не убили, там французам ни за что все это аукнулось, да, все вот это безумие русское революционное. Ее там уж в сумасшедший дом засунули, еще несколько лет она прожила. Ну, в общем, это все, возвращаясь к этим всем, вот когда уже начинает террор такой немножко безумный происходить, и уже, кстати, не только боевая организация эсеров, в моду в такую входит убивать сатрапов, которые нам не хотят ни конституции, и стреляют в простой народ, отдают преступные приказы. Тем более там уже накопилось привнившихся губернаторов на местах, полицмейстеров, которые тоже храбрились, говорили каленым железом выжечь. До этого же другие были покушения. Но какие еще могут быть недоразумения? Потому что, например, в Петергофе, это, правда, все позже произошло, убили генерала Сергея Козлова, который просто очень был похож на генерала Дмитрия Трепова. Вообще ни в чем не повинный человек. Но просто когда ходят все в похожих мундирах, с похожими бородками, похожими бакенбардами, ужасно все это, конечно.
За физиономическое сходство.
Да. Ну так вот, возвращаясь, соответственно, к 1905 году, к тому, что происходит, как я уже упоминал в предыдущей программе, ведь Гапон, он, несмотря на то, что покинул Россию, он же не угомонился, не успокоился, но в том числе и одержим, вот и жаждой действия, в том числе, ну, может быть, и мстить. Я вот вывел рабочих, я вам гарантирую, он действительно говорил, посещая силовиков накануне, я гарантирую, никто не пострадает. Это, кстати, было непросто, потому что, судя по всему, когда он вошел в контакт с эсерами, они говорили: о, как здорово. А вот, наверное, выйдет Николай II на балкон поприветствовать своих подданных, а тут-то мы бросим в него бомбу или там пристрелим его. И Гапон: нет, я, конечно, так не обяжешь, но нет, мы должны до конца, соответственно, проверить, примет, не примет, выйдет, не выйдет на балкон. Никого не надо убивать. Лично вот хочу контролировать и рабочим верным поручить, чтобы никто с оружием не шел. и не было ответной реакции, ну, сразу вот такой мгновенный. Это реакция ответная, когда начинают громить, как я уже говорил, на Васильевском острове, магазины с оружием, но только когда в тебя уже начали стрелять, а ты немножко более решительный. И то революции там сразу не произошло. И здесь вот у Гапона очень любопытная первейшая заминка, когда он оказался за границей, не сразу ему помогли достать поддельный паспорт, и он вроде сам переходил границу, а граница не на замке, попав там где-то в Пруссию, судя по всему. Ну, все обошлось, нигде его не арестовали. Это еще раз я вообще вернусь. Вот в Германии всех этих бы большевиков и эсеров, конечно, арестовывали, выдавали бы Николая II, тем более, что Вильгельм II, кайзер, его и родственник, и на его стороне идейно, в отличие от всех этих полулибералов. Ну, вот если во Франции президент. Ну, какой он нам может быть союзник со своей Марсельезой? Ну, я еще раз повторюсь, Николай II тут был совершенно непоследовательный. И не диктатор, и не либерал, ни то, ни сё. Но все равно Франция была нашим союзником, которая ничем нам не помогла в русско-японской войне. Так вот, возвращаясь к Гапону, он не владеет языками. В семинарии-то не учат языкам. Да и зачем? Ну, в крайнем случае, может, древнегреческий, и то для чего? Чтобы потом, когда сверяешь священные писания, чтобы все они были единообразны, ну, это вот про раскол я вспоминаю, чтобы по-греческому что было, а потом у Авакума там карьера под откос протопопа. Ну, так вот. Но, тем не менее, как-то вот мучительно пытается там объясняться, даже невероятно как, потому что он добирается в итоге до Швейцарии. Он знает, что там какие-то должны быть его идейные соратники, он вообще один оказался. И тоже, как это все прекрасно. Вот он попадает в Женеву, с трудом пытается найти хоть кого-то, кто говорит по-русски. Находит, там миграция, спрашивает. Я вот слышал, тут живет такой человек Плеханов, за народ, как будто бы за революцию, а я уже тоже за революцию. Я потому что вот все понял. Все, это проклятая чертова власть, теперь ее только смести. Тоже вот кровь на кровь ответить. И ему говорят, а, да, все знают, где живет Плеханов. Вот, вот дом по такой-то улице, а вечером он спускается вниз, там пьет в местном баре пиво. Все, кому интересно, могут прийти с ним пообщаться. О, времена были, и никакого дела швейцарской полиции. А это ж марксист, настоящий такой, который за свержение существующего строя, ну, правда, не такой, как Ленин, экстремист, более, конечно, гуманный. В общем, приходит к нему Плеханов. Не вечером, чтобы в пивную сразу, тем более он не пьющий, а вот днем... Пускают, не пускают. А Плеханов, конечно, знает, кто это такой. Рад встрече. Но там потом все были рады встрече. И меньшевики, и большевики, и эсеры. Но просто каждый хотел его использовать в своих целях. Записать его к себе в партию. Он даже на каком-то этапе вроде бы к эсерам вступил, чтобы он стал марксистом. Но опять, человек достаточно разумный, дальновидный, предусмотрительный. Еще непонятно, кто кого использовал. Каждому-то хочется, как знамя, да, использовать другого человека. Тем более, еще раз повторимся, на том этапе все вот эти вот партийцы, которые в 1917 году пытались здесь в Петрограде объединиться, ничего не получилось, в основном из-за большевиков, главных экстремистов, они же и тогда, как мы рассказывали, на съездах, на объединительных съездах, ничего у них не получается. Каждый хочет быть первым, каждый хочет быть главным. И даже внутри вроде бы своих уже партий все равно враждуют и делятся на большевиков-меньшевиков, эсеров левых, эсеров правых. И все равно враждуют. И тут вот тоже Гапон, когда с этим столкнулся, познакомившись со всеми остальными, и с Лениным в том числе. И Ленин тоже вот был очень, ну, если не очарован Гапоном, то очень заинтересован в дружбе с ним. Так и Гапон задумал, а что они все враждуют? Цель-то одна – свергнуть самодержавие, и чтобы были свободы, свободные выборы. Ну, все большевики же на том этапе, если вот не брать в расчет все этих пролетарские, ну, не пролетарские, какие-нибудь там пролетарии, социалистические идеи, что у буржуазии отобрать собственность и... рабочие, что управляли заводами, совершенно утопичные, а так все выборы, свободная пресса, отсутствие политической цензуры и вообще политзаключенных. На словах-то все красиво звучало. И Гапон решает, что их надо всех объединить. И он же человек деятельный, энергичный, красноречивый. Может, по-своему, это бы ему на каком-то этапе удалось. Тем более, что он там начинает проводить энергичные встречи, очаровывая одного за другим. Например, там с бабушкой Брешко-Брешковской. Вот кто, кстати, провокаторша настоящая, конечно же, как мы рассказывали в предыдущих программах, а вовсе не Гапон. Или с Азефом он знакомится, ничего не подозревая, конечно же, Азеф же такой вообще не очень обаятельный человек и не красноречивый. И многим он не нравился, но получалось, что он эффектный менеджер. Никому же в голову не приходит, что этот эффективный менеджер работает там на всех сразу. А Азеф, кстати, докладывает, вот тут Гапон приехал, знаю, где он находится. Но опять-таки тоже там по-своему дозировано, чтобы быть полезным и одним, и другим. Ну, Ленин, конечно же, с ним встречается, тоже хочет, хорошо бы Гапона к нам, к большевикам, к ним уж рабочие прислушиваться, поскорее его обратить в наш более истинный марксизм. Истинный, не истинный, как это забавно звучит. Так там и французские социалисты заинтересовались, которые, кстати, сумели объединиться на каком-то этапе. Проклятые французские социалисты. И Гапон тоже, вот, чувствуя, что вот он популярен, востребован, и не просто какие-то теперь среднего рабочие, а такие уже влиятельные фигуры. И он готовится теперь уже не только к проповедям, он хочет научиться метко стрелять, научиться верховой езде. Тоже вот какая там трансформация с человеком происходит. И, ну, как я уже сказал, в том числе объединить эту оппозицию и по-своему возглавить. И здесь вот, ну, тоже мы немножко отвлекаемся, потому что события происходят уже так вот параллельно, все это играет свою роль. Почему? Потому что в мае, в конце весны 1905 года умирает Савва Морозов, неплохой человек, влиятельный промышленник, который, когда к нему принесли... Там у него сложные отношения с семьей, все они выходцы из старообрядцев. Причем он же человек совершенно нового поколения, но в том числе вот как бы его... такие, как Победоносцев, не пытались привлечь в истинную веру. Говорит, нет, я вот от веры своих дедов старообрядческой тоже вот не хочу отрекаться, хотя он такой же не совсем религиозный. Так вот, там одно любопытное дело. Влюбленный, как мы уже рассказывали, в актрису Андрееву, у него есть полис на 100 тысяч страховых рублей в случае смерти, а он отдал его ей, на предъявителя, получается. И так как у него испортились отношения с семьей, и, например... Он же большевикам давал деньги на газету «Искра», искренне сочувствуя их делу, а потом читает в газете «Искра», что вот этот чертов проклятый эксплуататор, проклятый капиталист, у него нечеловеческие условия труда на заводах у Саввы Морозова, что неправда. Потому что когда ему приносят на каком-то этапе петицию с требованиями разными, там 80 пунктов, и потом выясняется, что 20 пунктов на заводе, ну, например, чтобы там был врач, да, всегда присутствовал, а у него это все есть. То есть эта петиция под копирку написана какими-то там большевиками, которые даже не узнали, ну, там, по всем предприятиям во время... Там забастовки вообще масштабные уже идут, это все очень действенно, отмахнуться уже невозможно. Ну, так вот, и рабочий его не понимает, с которым он пытался поговорить... На каком этапе там, опять-таки, это воспоминания очевидцев, рабочие говорят, да ничего, не переживай, Савва, возьмем тебя к нам на завод, зарплату тебе нормально положим, будешь трудиться, нам все большевики объяснили, мы сами должны быть директорами своих заводов, все будет наше, рабочее, без вас, без капиталистов. Это благодарность, да, рабочих, которым он там дома строит, медицинские пункты устраивает. Но я про то, что он подписал полис, вообще загадочная его смерть. Непонятно, убили его, или сам он застрелился, или маменька его там очень железная тоже женщина довела. А полис у Андреева. И Андреева не сразу, потому что там суд с роднёй, который вообще в шоке от того, что какая-то посторонняя женщина должна получить наши, по сути-то, 100 тысяч рублей за смерть нашего сына, брата. Но получает она и отдает из этих денег как минимум 60 тысяч, огромные деньги, большевикам. Ну, там и Горький... ей посодействовал, помог. Но это все опять вот парадоксы. Теперь и у большевиков там есть какие-то деньги на газету «Искра». Опять-таки получается от Саввы Морозова, где можно клеймить этого империалиста и ни разу не жалеть о том, что он застрелился. Но это все вот про неблагодарность вот большевиков и вообще любых экстремистов во власти. Ну и нынешняя власть там тоже. Это я вот, например, когда с ужасом вижу про жуткие преступления учительниц на выборах, как будто кто-то им потом спасибо скажет. Награду не дадут. Первыми от них там отрекутся и забудут. Ну так вот, и здесь вот все, пока мы тоже не дошли до других кровавых событий, и пока у нас Гапон в Швейцарии, чтобы вот мы не только про экстремистов говорили, да, и все только про черные брачные дела.
Ну, у нас такой период
настал. Ну, такой период, но тем не менее, я пытаюсь упоминать всех этих людей, ну, обобщенно земцев, например, гуманистов, которых большевики или высмеивали, или вообще не умалчивали. А здесь в Москву, например, в апреле возвращается Павел Милюков, когда там начинаются брожения, серьезная фигура. Впоследствии он был одним из лидеров Думы, пока Дума была легальной, государственной, и пока царские власти не боялись, что там в Думе будет какой-то несогласный. Сейчас у нас боятся, что вот 500 человек и все, что были только согласны. Даже вот одному нельзя в Государственную Думу попасть. Царь-то не додумался, что можно просто до выборов не допустить там, или подписи признать недействительными. Впоследствии Милюков избрался. Но тут тоже человек, он до этого... Он преподаватель, мы рассказывали. Только, видите ли, что-то не то там говорил, дважды арестовывался, а человек очень умный, образованный. Не пропал. Уехал просто в Америку, заключил контракт, преподает в Чикаго, языками владеет, в отличие от папа Агапона. Но когда он узнал о том, что творится в России, почувствовал, что не может находиться вдали, на чужбине от родного отечества. Тоже какие параллели, да? Знаешь ведь, что могут тебя арестовать? Но, говоришь, а я по-другому не могу. И возвращаешься. Приезжаешь сюда. И тоже он начинает участвовать, ну как, в беседах, в обсуждениях, в подготовке проекта. Вот что ж поделать с требованиями к власти все-таки по Конституции, по свободным выборам. Ну, понятно, что тоже это, особенно пока власть еще не такая людоедская, чудовищная. Ну, невозможно, во-первых, всех арестовать. Тем более даже с Горьким сразу поднимается скандал. Приходится потом все равно же его выпускать. Тем более, что против него нету ничего вменяемого. Либо надо, как при Сталине, уже просто расстреливать, фабриковать дела. Либо приходится рано или поздно отпускать. Особенно, когда полицейские, как я уже говорил, отчитываются Трепову, а мы не нашли. Причем у Горького-то можно было бы найти свидетельство его зловещей деятельности, только от обратного. Не то, чтобы Горького финансируют из-за границы, чтобы он там мутил что-то. Наоборот, Горький помогает большевикам. Там, кстати, его надо было выпустить под залог. У него не хватало денег, хотя он очень богатый писатель. По-моему, Морозову и пришлось давать ему денег на залог, чтобы его там в итоге выпустили. И здесь вот... А что же в это время Николай II делает? У нас же есть государь-император, который же вот приходит на работу, как он жаловался, по 9 часов там надрывается. Не всегда время остается по воронам, по кошкам и собакам стрелять. Надо же там подписывать какие-то указы, принимать министров, заслуживать доклады. А он человек очень ответственный. Иногда, конечно, уходит грибы собирать, а иногда, тяжело вздохнув, садится и слушает доклады, какие-то резолюции потом пишет. И тут вот... С одной стороны, вот приносит ему Александра Федоровна какие-то документы и говорит, прекрасный манифест, мне здесь все нравится, прибавить нечего. А там какой-то жутковатый указ, где, по сути, вот за все самоуправство всех несогласных жесточайшим образом будут разгонять, все забастовки подавлять. И выходит такой, ну это как? По сути, это манифест такая, декларация, да, что не допустим. Но это еще не все. И в то же время, чуть ли не на следующий день, как ни в чем не бывало, у него же есть еще у Николая II другие люди, а он же такой тоже, по-своему, безотказный, особенно если на него надавить хорошенечко. Витте приходит и говорит, я вообще все понимаю, но у нас ужас с войной, у нас забастовки, у нас денег в казне катастрофически не хватает, а еще во Франции, в нашем основном кредиторе, недовольные тем, что Николай II по рабочим стреляет, могут в кредите отказать. И чтобы вот этого не произошло, ну хотя бы давайте пообещаем, что будем рассматривать там какие-то проекты, там реформ. Эти же негодяи в Париже с Марсельезой тоже хотят на нас давить. И тогда Николай II вроде бы разумные аргументы, деньги нужны, а то Франция не даст хоть и в долг. А и другой тогда указ, совершенно взаимоисключающий. Но в то же время, вот тоже, это безумие уже лично Николая II, который иногда, принимая подобные решения, каждый раз думал, ну это... Временно, как вот Ленин говорил там, да, это наше временное отступление, ничего-ничего. Мы сейчас притворимся, а потом-то мы все себе возвернем с торицей. Это наше такое стратегическое отступление. Он тоже все вот надо переждать как-то, надо отсидеться, потом и дума вся эта сама по себе исчезнет, все эти вот реформы как сами по себе отменятся, и все будет опять по-старому. Здесь же да благодать. Тоже вот очень любопытно, это Витте в своих воспоминаниях рассказывает, что он рассказывает, я верю в пророчество Серафима Саровского. А было такое пророчество, запутанное, откуда взялось, что мир в русско-японской войне будет подписан в Токио. Это значит, что Япония капитулирует. А если кто-то не согласен с этим пророчеством, тот либо жид, либо интеллигент. Это воспоминание, соответственно, Сергея Витте о безумии. Но он там пишет это с горечью. К сожалению, вот не удалось донести, что не все, слава богу. Но мы уж там... Не совсем у нас хронология соблюдена, мы уже рассказали, что Россия потерпела чудовищное унизительное поражение, не выиграв вообще ни одного сражения в русско-японской войне. Так еще кому пришлось ехать все это расклёбывать? Сергею Витте пришлось ехать этот мир заключать после Мукденской катастрофы. Это было крупнейшее сухопутное сражение, проигранное. Многие не понимали. Кстати, в Петербурге тоже хватало людей когда-то далеко от войны, и только по пропагандистским карикатурам видишь, что японцы все это макаки, ты так и думаешь. Значит, там предательство было какое-то. Значит, генералы просто предали. Значит, их японцы подкупили. Не может такого быть. Ну, в общем, в этой атмосфере всего безумия после Тусимской катастрофы, ну, все уже. И Николаю II тоже приходится принимать какие-то болезненные решения, и он тоже под давлением всех этих обстоятельств. Война проиграна, террористы бесчинствуют, но все равно ему говорят, в том числе, разумные вещи, да подпишите хоть какой-то там манифест, что будем рассматривать возможность каких-то реформ. Это хотя бы успокоит, кстати, в первую очередь, интеллигенцию успокоит, раз вот вы и так ненавистны. Кстати, они вообще ничего не поймут. И, кстати, вот то, что название «Сохранившиеся», Государственная дума – это вот личное решение Николая II, потому что предлагали, есть старинное проверенное, Земский собор, красивое. Есть другое немножко название со словом «дума», но такое более самодержавое – Государева дума. Но вот Николай II лично выбрал словосочетание «Государственная дума». Представляете, вот сейчас у нас есть Государственная дума. И как был бы Николай II, если бы она у него такая же была, как сейчас у нас, совершенно декоративная, ни на что не влияющая, потому что, когда начинают разрабатываться проекты, там так все и было предусмотрено, что дума не может влиять ни на что, обсуждать толком ничего не может, законов никаких не принимает, назначение никаких министров не влияет. Все как сейчас. Только говорить о том, что вокруг сплошные враги. Это пожалуйста. И они всерьез обсуждали, например, какие вещи. А вот у нас же там больше половины населения неграмотные. Это вообще позор для России. Тоже мне передовая держава, да, начало 20 века, количество неграмотных колоссальное. Больше половины. А вдруг там выберут какого-то крестьянина, допустим ли мы неграмотного человека в Государственную Думу или не допустим? С одной стороны, как же он там будет читать какие-то вот постановления, принимать какие-то решения? С другой стороны, неграмотный – это всегда хорошо. Это же есть опора нашего трона. Лишнего не прочитает, ничего не узнает. Решают пустить. Второй болезненный вопрос. А вдруг еврея какого-то выберут? Да еще и не крещенного. А мы же рассказывали. Николай II там тоже в своем этом антисемитском помешательстве в офицеры не хотел записывать даже крещенных, даже во втором поколении иудейского происхождения людей. Еще раз надо говорить, что все-таки это по вероисповеданию все в первую очередь было актуально. Тут тоже, там уже известно, сколько людей иудейского происхождения, которые, конечно, были вовсе не религиозные к тому этапу, когда становились террористами, допустить, разрешить. Это было, конечно, правильно. Пусть лучше в Думе сидят, и там дискуссии, чем где-то там в своих местечках бомбы мастерят. Но дело в том, что пока все суть до дела, не быстро все это происходит, да еще такими половинчатыми мерами, а жизнь-то на месте не стоит. И вот следует событие, которое мы, конечно, не можем проигнорировать, это уже лето 1905 года, знаменитое, большевикам очень нравилось, и неслыханное, по-своему, в российской истории, это восстание на броненосце «Потемкин». Мы уже упоминали, матросы вроде бы наиболее передовые, ну, если не пехота, хоть сколько-то грамотные должны быть. Но в то же время, да, могли быть какие-то бунты, могли быть какие-то волнения в частях, да, даже офицеры там когда-то негодовали. Но вот чтобы в руках мятежников, несогласных, оказался броненосный корабль, это очень опасный симптом. Это вот страшный звоночек такой прозвучал. Несмотря на то, что ничего страшного не произошло, ну как ничего страшного, просто матросы так взбунтовались, что переубивали офицеров, всех, командира, каких-то еще неповинных людей, которые не хотели в этом во всем участвовать, попробовали по Одессе пострелять. А, кстати, Одесса в то время охвачена масштабной тоже забастовкой, с которой совершенно непонятно, что делать. Но мы не будем, ну, знаменит фильм Эйзенштейна, да, «Броненосец Потемкин», так буквально нельзя его воспринимать. Некоторым кажется, что это вообще документальный фильм. Особенно, когда такие яркие эпизоды, там, знаменитая вот эта сцена, коляска катится, да, там, по лестнице с младенцем. Классика вообще преподают вот кинематографистам до сих пор. Ну так вот, есть еще верные корабли. Кстати, броненосец Потемкин вырвался из окружения верных царских кораблей. Но впереди все равно драматическое событие. И снова кровавые, и снова не всегда жизнерадостные. Хоть дума наконец-таки и собралась, но только опять-таки после очередной кровищи. И самое, может быть, во всем в этом грустное, что помимо всего вот этого... То, что вот мы рассказываем, земцы, либералы, но есть же и не только экстремисты в Западе. Здесь, в родном Отечестве, вот именно летом 1905 года и начинает формироваться еще одна организация, сыгравшая свою тоже зловещую роль. Скорее, может быть, такую для Николая II все это влияло же идеологически. Это черносотенцы, которые хотят спасти и государя-императора, и свое отечество. Иногда в своем этом безумии совершенно искренне. И все это вот, как ни печально, в одно и то же время происходит, но уже надо будет рассказывать в следующей программе. потому что еще Николаю править больше 10 лет, и еще и...
И очень насыщенную десятилетие.
Да, и там события, ну, я, простите, погружаемся в подробности, но время уже другое совершенно. Как я уже упоминаю, если убивают великого князя, то едет он в оперу слушать Чайковского, поет Шаляпин, дирижирует Рахманинов, и всех этих людей мы вскользь только упоминаем, великих и прекрасных, потому что нам надо рассказывать в первую очередь, конечно, про политические события, а не про этих гуманистов, которые прославили родное отечество, конечно, по-настоящему.
Вот да. Но надо заканчивать. Большое спасибо, Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. И до следующей встречи в следующую субботу. Всего хорошего.
До свидания.
Все так плюс.